новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В карельском городе Кандапога, где произошли столкновения на межнациональной почве, этой ночью была совершена очередная попытка поджога частного магазина. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит сегодня переговоры в Каире. Цель визита Аннана на Ближний Восток – поддержать мир в Ливане. Причиной вспышки серозного менингита у детей в Хабаровском крае стала вода из Амура, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В карельском городе Кандапога, где на днях произошли массовые беспорядки, минувшей ночью была совершена очередная попытка поджога. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на этот раз объектом нападения стал продуктовый магазин. Пожар удалось быстро ликвидировать. Подробнее о последних событиях в Карелии расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ирина Пяхтина.
Беспорядки в Кандапоге стихли, но совсем не прекратились. Этой ночью пытались поджечь еще один магазин. Два человека задержаны, так сообщили в дежурной части МВД. Других происшествий в городе не отмечено. В Кандапоге постоянно патрулируют милиционеры и около 200 дружинников. После 23 часов у всех проверяют паспорта. Тех, у кого нет с собой документов, задерживают. Сегодня районный суд должен рассмотреть ходатайство прокуратуры Карелии о взятии под стражу задержанных 3 сентября трех выходцев с Кавказа. Их подозревают в причастности к убийству двух местных жителей. Кандапожане вчера организовали стихийный митинг около здания мэрии. Собралось около 50 человек. Они хотели узнать, что сделала власть по результатам народного схода, который прошел в минувшую субботу. Глава Кандапоги Анатолий Папченков вышел к митингующим. Он заверил, что ресторан «Чайка», закрытие которого требовали горожане, будет, цитирую, преобразован по их желанию, хоть в клуб, хоть в спортзал. На остальные вопросы, касающиеся выселения нелегальных иммигрантов, мэр ответить не смог. Он попросил дать ему еще какое-то время. Глава Карелии Сергей Катанандов побывал вчера в первой кандапожской школе и в машиностроительном техникуме. Он встретился с молодежью и преподавателями, с ними обсудил последние события, связанные с дракой в ресторане «Чайка» и последовавшими за этим беспорядками. Глава Карелии убежден, что молодые люди в силу своего возраста наиболее подвержены влиянию улицы и могут необдуманно реагировать на различного рода подстрекательства. Катанандов рассказал о необходимости соблюдать законы и терпеливо относиться к различным национальностям. Сегодня глава республики провел встречу с педагогическим общественностью Петрозаводска с тем, чтобы учителя объяснили то же самое детям в своих школах. Ирина Пяхтина для Радио Свобода, Петрозаводск.
Разобраться в ситуации в городе Кандапога намерен и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Он сообщил, что отправится в Карелию 10 сентября. По его словам, он уже общался с главой Карелии, а также получил информацию о происходящем из других источников, но пока не счел возможным говорить о том, что стало основной причиной обострения ситуации. «Вполне очевидно, — сказал Лукин, — что там есть факты и уголовной, и этнической окраски». И вот что по поводу событий в Кандапоге думает член общественной палаты, президент Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений Мавлид Бажаев. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Как вы оцениваете события в Кандапоге? Что, по-вашему, послужило причиной этого конфликта? Я имею в виду, это криминальные разборки, как выразился премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров, или это межэтнические столкновения?
Ну, во-первых, на эту тему выразился не только Рамзан Кадыров, выразился еще и руководитель Карелии Катанандов и также генерал-майор милиции Дмитрий Михайлов, который заявил, что истинные причины спорных вопросов владения собственностью. На самом деле это обычный криминальный случай, который кто-то хочет перевести в сферу межнационального такого напряжения, межнационального конфликта. Просто это выгодно сейчас в таком ключе, видимо, подать эту тему. И наша беда, что в последнее время многие недобросовестные политиканствующие, скажем так, вот фигуры начинают эксплуатировать эту тему с такой точки зрения.
А кому это может быть выгодно?
Ну, есть конкретные интересанты, наверное, те люди, которые, значит, вот именно имеют как раз-таки, вот как сказал Михайлов, интерес в этих спорных владениях собственностью. Конкретно я, значит, так как я нахожусь здесь, я не могу сейчас показать на них пальцем, но, наверное, местным правоохранительным органам, местной власти, эти люди, наверное, известны. Это конкретные люди и конкретные частные интересы.
А как вы можете прокомментировать заявление Рамзана Кадырова о том, что власти Чечни готовы помочь карельским властям навести правовой порядок в республике?
Я вообще само заявление Кадырова оцениваю достаточно позитивно. Что конкретно он имел в виду, я не знаю. Но, наверное, он имел в виду прежде всего, наверное, основной закон нашей страны, Конституцию, которая... декларирует и гарантирует соблюдение прав каждого гражданина нашей страны.
Многочисленные делегации, в том числе и чеченского парламента, и делегация Общественной палаты России. В чем их миссия в Карелии?
Ну, их миссия в том, чтобы на месте оценить более конкретно саму ситуацию, найти возможности воздействия, если таковое будет необходимо, я так думаю, на представителей общины с тем, чтобы они предприняли необходимые меры для стабилизации ситуации и по выявлению зачинщиков этих беспорядков. Кстати, местная община, она предприняла уже определенные действия, и три участника этой массовой драки по настоянию местной чеченской общественности, они пришли в правоохранительные органы. Хотя там участвовали не только представители чеченской общественности.
Как, по-вашему, надо решать подобные конфликты?
Во-первых, у нас должна быть заявлена более четко сама государственная позиция. Сама государственная политика и соблюдение этой государственной политики в этих вопросах должно быть в сфере ответственности МВД. К сожалению, на мой взгляд, там была определенная пассивность правоохранительных структур. Если бы начальник местного райотдела милиции локализовал бы конфликт, то ничего сегодня такого там не было. С другой стороны, государство не должно позволять никому эксплуатировать тему межнациональных отношений. Здесь не должно быть никаких других игроков на этом поле, кроме как самого государства. Конечно, мы должны правильно оценивать эти события с точки зрения того, что такие действия, межнациональные конфликты, они в первую очередь подрывают основы государства. Они нарушают суверенитет и целостность нашей страны. И с этой точки надо именно и оценивать вот ту ответственность и чиновников, и представителей правоохранительных структур, и тех людей, которые являются зачинщиками этих беспорядков.
Мавлит Юсупович, но, судя по всему, ведь не сразу удается решить такой конфликт. Так, например, стало известно, что, несмотря на большое количество милиционеров, находящихся сейчас в городе, там совершена очередная попытка поджога этого ресторана «Чайка».
Ну, конечно, когда мы, позволили ситуации выйти из-под контроля, то теперь для того, чтобы нормализовать ее, нужны уже значительно большие, количество сотрудников правоохранительных органов и участие властных структур и общественных структур. Но вместе с тем, если бы сразу это локализовали бы, если бы тот начальник городдела выполнил бы свои прямые функции и обязанности, этого бы сегодня не было. Вот как раз таки для того, чтобы они более скоро реагировали, нужна такая мобилизованность. А для того, чтобы была мобилизованность у этих правоохранительных органов, должен быть жесткий государственный подход.
С членом Общественной палаты, президентом Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений Мавлидом Бажаевым беседовал корреспондент «Свободы» Юрий Багров. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В карельском городе Кандапога этой ночью была совершена очередная попытка поджога частного магазина. Массовые погромы торговых точек, принадлежащих выходцам с Кавказа, начались в минувшие выходные после убийства двух местных жителей. Прокуратура Алтая возбудила уголовное дело против замминистра строительства республики Владимира Акпашева, сбившего на автомобиле двух подростков. Адвокат пострадавших при обвале крыши Трансваальпарка намерен обжаловать решение прокуратуры Москвы о прекращении уголовного дела против архитектора аквапарка Надара Кончели. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Главной темы этого выпуска – фильмы Венецианского кинофестиваля, интервью с дирижером Владимиром Юровским, обзор книжных новинок, а также эссе Бориса Парамонова «Говорите прозой». Все это в программе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. О событиях в Кандапоге сегодня говорили и члены Совета Государственной Думы России, собравшиеся на первое после летних каникул заседание. В Нижней Палате Парламента работает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Он на линии прямого эфира. Мумин, добрый день. Скажите, насколько охотно говорят депутаты о причинах конфликта в Карелии? Если говорят, то что, по их мнению, привело к столкновениям?
Добрый день. Говорят, неохотно, неохотно комментируют, я бы так сказал. Но вопрос был задан мною, спикеру Государственного дома Бориса Грызлова, и он вот что он ответил. Он сказал, что есть два возбужденных уголовных дела по 105 статье и по статье 212. Первое – это убийство, второе – это организация массовых беспорядков. Он назвал ситуацию провокационной. По его мнению, есть силы, которые используют бытовые преступления с целью разжигания межнационального конфликта. Это недопустимо, и в рамках следствия надо на это обратить внимание. Это конец его цитаты. Я спросил его по поводу высказывания Рамзана Кадырова. На этот вопрос он отказался отвечать. Далее моим собеседником был бывший директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев. Он не считает ситуацию критической. И говорит, что нет, это не первый раз возникает такой конфликт, и вообще превращает эту ситуацию в политическую, по его мнению, средство массовой информации. Да, считает он, конфликт есть, пострадали, погибли люди, но никаких поводов говорить о межэтнических противостояниях нет смысла. Он считает, что виновных найдут, и они будут наказаны. Валентин Купцов, вице-спикер от КПРФ, он сказал, что это не первое столкновение на межнациональной основе, и по его мнению, виноваты обе стороны, то есть как и чеченская, так и та сторона, те люди, которые сидели в ресторане «Чайка». Но этот вопрос завтра на первом пленарном заседании рассматриваться не будет. Также я поговорил и с другим заместителем председателя Госдумы Владимиром Катренко. Ему хочется верить, что это не хулиганские разборки. Надо провести тщательные расследования и доложить об этом общественности. По поводу Рамзана Кадырова, по поводу его инициативы навести порядок в Карелии, он приветствует это, но он приветствует в том смысле, что считает, что руководители двух субъектов Российской Федерации, в том числе и премьер Рамзан Кадыров, должны встретиться и вместе с правоохранительными органами разобраться, что же произошло в Карелии.
Спасибо, Мумин. Из Нижней Палаты Российского Парламента, где сегодня проходит Совет Государственной Думы России, передавал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. По сообщениям информационных агентств, премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров отрицательно отнесся к инициативе Аллу Алханова, с которой последний выступил накануне. Президент предложил дать республике новое название, что дало основание «Коммерсанту» заглавить публикацию на эту тему так: «Аллу Алханов не хочет быть президентом Чечни». Ну а общее отношение пишущих коллег можно резюмировать заголовком в «Независимой». Как субъект вы назовете? Подробнее об этом расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Предложение о переименовании прозвучало в Петербурге, где Аллу Алханов участвовал в работе Российско-Арабского делового совета. Свою инициативу господин Алханов объяснил тем, что слово «Чечня» содержит негативную окраску, воспринимается отрицательно и не имеет никакой юридической базы. Он считает, что Чечне можно, например, дать название на местном наречии – Нохчейн Республика. Что заставило Алханова выступить с таким предложением? Этот вопрос звучит в редакционной статье «Ведомости». Странно отказываться от слова «Чечня», поскольку оно негативно окрашено. Все-таки это не бренд бытовой техники. С середины XIX века наименование «Чечня» закрепилось в русском словаре, в мировой исторической и этнографической литературе. Впрочем, издание допускает, что мысль о переименовании не так безумна. В медицинской практике бывают случаи, когда имя вступает в такую прочную ассоциативную связь с симптомами болезни, что одно произнесение имени – может вызвать приступ. Бывает, что пациент, успешно прошедший курс лечения, например, от астмы, услышав свое имя, испытывает приступы удушья. И тогда врачи дают ему псевдоним. Иногда люди даже меняют документы, чтобы не вспоминать о своей болезни, и псевдоним становится для них вторым именем. По мнению экспертов, замена наименования республики преследует похожую цель. Обычные граждане, услышав слово «Чечня», сразу вспоминают о двух войнах, тяжелых потерях российской армии и кровавых терактах. Некоторые прибавят этнические преступления преступные группировки и скажут, что республика – это черная дыра, где растворяются выделенные на ее восстановление средства налогоплательщиков. Если переименование снимет хотя бы часть дурных ассоциаций, то затраты себя оправдают. К тому же они не так велики. Например, переименование в 2003 году Ханты-Мансийского автономного округа в Ханты-Мансийский автономный округ Югра обошлось в 7-8 миллионов долларов. И все-таки ведомости напоминают, что переименование действенно уже после того, как курс лечения проведен, а в Чечне он далек от завершения. Даже с поправкой на значительный теневой сектор экономики уровень благосостояния в республике ниже, чем в среднем по России. Число безработных в Чечне превышает 50% экономически активного населения. Да и опросы общественного мнения показывают, что ребрендинг без реального улучшения обстановки Чечне не изменит отношение к республике. В самой Чечне инициативе Алу Алханова удивились. Так председатель парламента Дукваха Абдурахманов заявил газете «Газета». Есть дела поважнее, чем смена названия республики. Точно так же отнесся к идее полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, который отреагировал на нее первым. Предположение о том, для чего Алу Алханов затеял переименование, высказал в независимой газете генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков. По его мнению, это делается, чтобы напомнить о себе, учитывая, что президент Чечни несколько потерялся на фоне бурной активности премьер-министра Рамзана Кадырова. По версии же издания газеты, мотив Алханова может быть один – показать, что он все еще лидер нации и может принимать решения исторического масштаба. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Причиной вспышки серьезного менингита у детей в Хабаровском крае стала вода из Амура, заявил сегодня в Хабаровске главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Количество больных уже превысило 1000. К борьбе с инфекцией подключаются специалисты из Москвы и других городов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Ситуация с инфекцией стала настолько серьезной, что краевые власти были вынуждены обратиться за помощью в Москву, и столица отреагировала. Сегодня Хабаровск посетил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, сейчас в целом по краю идет снижение заболеваемости. Однако не исключено, что занятия в школах начнутся не 11 сентября, как планировалось ранее, а позже. Но в целом Геннадий Онищенко дал вполне оптимистичный прогноз.
Мы прогнозируем, что еще сентябрь, потом будет снижение где-то к концу сентября, мы получим уже эпизодическую заболеваемость. Каких-то новых особенностей протекания инфекции я не увидел.
Еще 30 августа исполняющий обязанности министра здравоохранения Хабаровского края Андрей Деркач заявил, что первопричиной распространения вируса стала амурская вода. Правда, тогда он сказал об этом несколько осторожно, отметив, что нужны масштабные исследования.
Сегодня те исследования, которые выполняет наш центр, он не показывает. Мы не выделяем вируса в речной воде. Он присутствует в канализации, в стоках, и, по всей видимости, имеет водную основу. С чем это связано? Общее экологическое состояние реки. Возможно, подчеркиваю, возможно. Почему осторожен в этих формулировках? Только потому, что пока эту работу по исследованию источника заболевания, по выявлению тех очагов, откуда идет эта инфекция, не будет проведены серьезные научные исследования, утверждать, что это из реки, мы сказать не можем.
Главный санитарный врач России подтвердил слова краевого министра, однако заметил, что вирус все же есть и непосредственно в воде.
Пусковым механизмом, конечно, была вода, потому что у нас есть выделение и из воды реки Амур, они подтверждены, вируса. И где-то начинает на втором этапе срабатывает контактно-бытовой капельный механизм передачи. Уже с июля месяца запрещалось купание в реке Амур, но, к сожалению, не все наше население адекватно к этому относится.
Что же касается серьезных исследований, то они, безусловно, нужны, но в свое время из-за нехватки денег они были прекращены или приостановлены. Между тем, подобная эпидемия в Хабаровском крае далеко не первая, поэтому такая работа должна идти постоянно.
Дело в том, что лет 10 назад, видимо, за ненадобностью, а может, в период безвремени, была закрыта лаборатория энтеровирусных инфекций. Я ее восстановлю и создадим здесь региональный центр по изучению энтеровирусных инфекций.
Пока же в Хабаровском крае насчитывается чуть более 1000 заболевших, подавляющее большинство из которых дети. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит сегодня переговоры в Каире. Цель визита Аннана на Ближний Восток – поддержать мир в Ливане. Вчера в Саудовской Аравии генеральный секретарь ООН сказал, что Израиль и группировка Хезболлах согласились на посредничество ООН в вопросе об освобождении двух израильских военнослужащих. Израиль, однако, уточнил, что просил Аннана лишь помочь обеспечить их безопасность. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израиль отрицает факт согласия на посредническую помощь генерального секретаря ООН Кофи Аннана в деле освобождения Эхуда Гольдвассера и Эльдада Регева, израильских солдат, похищенных боевиками Хезболлах. Об этом сообщил представитель канцелярии главы правительства Эхуда Ольмерта, добавив, что Аннана просили лишь помочь обеспечить безопасность заложников. Израильский МИД этот вопрос не комментирует. Представитель министерства Марк Регев заявил, что на прошлой неделе в ходе визита генерального секретаря ООН в Израиль ему напомнили о необходимости полной реализации резолюции 1701, призывающей к безоговорочному освобождению заложников. Несколькими часами раньше Кофи Аннан, находящийся с визитом в Саудовской Аравии, заявил на пресс-конференции в Джидде, что Израиль и Хезболлах согласились на то, чтобы он стал посредником. Обе стороны согласились принять мои услуги в деле разрешения этой проблемы. Я намерен назначить кого-нибудь для работы со сторонами в обстановке секретности и не скажу вам его имя ни сегодня, ни завтра. У меня лишь одно условие, чтобы мой посредник был единственным. Необходимо, чтобы был один единственный посредник, надежный канал для контактов. Напомню, что требования Израиля о безоговорочном освобождении солдат, похищение которых стало поводом к военному конфликту в Ливане, было включено впоследствии в текст резолюции ООН, положивший конец военным действиям. Однако в той же вводной части резолюции звучит призыв и к решению проблемы ливанских узников, находящихся в израильских тюрьмах. Шиитская радикальная группировка Хезболлах требует обмена пленными. По сообщениям, в израильских тюрьмах находится несколько десятков ливанцев, в основном члены Хезболлах, захваченные в ходе ливанской кампании. Министр энергетики Ливана, активист Хезболлах Мухаммед Фнейш, заявил, что его организация дала принципиальное согласие на непрямые переговоры с целью обмена пленными. Однако отказался комментировать роль Кофи Аннана, сказав, что имя посредника всего лишь деталь. Между тем поступают сообщения о переговорах об освобождении другого израильского военнослужащего, капрала Гилада Шалита, похищенного палестинскими боевиками более 2 месяцев назад. Переговоры об освобождении пленника сдвинулись с мертвой точки. Мы постоянно проводим консультации со сторонами и благодаря помощи президента Египта надеемся, что в скором времени проблема будет решена гуманным образом и политическим путем. Заявил глава правительства палестинской автономии Исмаил Хания. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт опроверг информацию о том, что Израиль ведет переговоры об освобождении похищенного капрала. «Я узнаю об этом из газет», — сказал в понедельник Ольмерт. Катарская газета «Аш-Шарк» сообщила в тот же день, что уже через 48 часов вступит в силу соглашение об освобождении Шалита. По разным данным, Израиль готов поэтапно освободить из тюрем от 800 до 1000 палестинских заключенных, и на одном из этапов Шалит будет передан вначале посредникам, а затем возвращен домой. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня в ней выступит депутат Государственной Думы России, бывший лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Ведет программу Михаил Соколов. Эфир сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В карельском городе Кондопога этой ночью была совершена очередная попытка поджога частного магазина. Массовые погромы торговых точек, принадлежавших выходцам с Кавказа, начались в минувшие выходные после убийства 2 местных жителей. Ранее была выдана санкция на арест 3 подозреваемых в убийстве. Сегодня районный суд в Кондопоге решает судьбу еще 3 задержанных по этому делу. В Красноярске родители 5 школьников, погибших 1,5 года назад, проводят акцию протеста с требованием обнародовать результаты экспертиз и выдать им для захоронения тела детей. Родители разбили палаточный лагерь у коллектора, где в мае 2005 года были найдены обгоревшие тела мальчиков. Прокуратура Алтая возбудила уголовное дело против замминистра строительства республики Владимира Акпашева, сбившего на автомобиле 2 подростков. Трагедия произошла 1 сентября в селе Шиба Ангудайского района. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. Высокопоставленный чиновник управлял автомобилем в нетрезвом виде. Адвокат пострадавших в феврале 2004 года при обвале крыши Трансвале парка намерен обжаловать решение прокуратуры Москвы прекратить уголовное дело против архитектора аквапарка Надара Кончели. Причину вспышки серозного менингита у детей в Хабаровском крае стала вода из амура, заявил прибывший сегодня в Хабаровск главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он также сообщил, что по расчетам медиков вспышка вируса, во время которой заболели более 900 детей, будет продолжаться до конца сентября. Экономическое сотрудничество между Россией и Южноафриканской республикой – одна из главных тем начинающегося сегодня двухдневного визита российского президента Владимира Путина в ЮАР. Он проведет в Кейптауне переговоры с президентом ЮАР Табо Мбеки и встретится с представителями деловых кругов страны. В США лидеры демократов в обеих палатах Конгресса призвали президента Джорджа Буша отправить в отставку министра обороны Дональда Рамсфельда.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Московском музее личных коллекций прошла презентация необычной книги под названием «Ортография». Толстый том состоит из пейзажной живописи художницы Галины Быстрицкой, текстов эссе разных авторов и фотографий. Все это посвящено одной теме – путешествиям, рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Коллаж – главный принцип построения книги. Не только потому, что фотография монтируется в стык с живописью, а текст то дробится по разным страницам, то на полный лист дается большим куском. Еще здесь множество авторов, десятка два, наверное, поэтов, искусствоведов, журналистов, помимо самой Галины Быстрицкой, разумеется. Каждый пытается рассказать о самых блаженных, самых запомнившихся впечатлениях от поездок в иные страны и города. И вот что важно, сообщают не те сведения, что обычно встречаются в путеводителях, а вроде бы пустяковые, необязательные вещи, связанные с пятью человеческими чувствами. Взволновавшие почему-то запахи, цвета, звуки, прикосновения и вкус местных блюд – вот первые импульсы для создания художественного произведения. Ну а что привлекает в пейзаже живописца Галину Быстрицкую, инициатора необычного проекта под названием «Ортография»?
Это не должно быть просто красивое место, это должна быть интрига, рассказ. Когда я еду в машине, иногда, вот в Переславле-Залесский, я вижу совершенно потрясающее место, которое мне дико нравится. Затем я туда приезжаю, оно не то. То есть изменилось освещение, изменилось какое-то время, изменилось мое состояние. Этот пейзаж уже не трогает. Но бывают совершенно магические места, которые притягивают и не отпускают. Такие места можно писать всю жизнь.
Художники далеко не всегда любят даже названия давать своим картинам. А вы решили сделать некий синтез вместе с текстом. Почему это понадобилось?
Этот альбом, который мы придумали, он вообще не касается привычной формы, как каталог или альбом про живопись. Это арт-проект, который совмещает в себе ряд возможностей проявить себя творческому человеку, как то слово или изобразительная форма, и породить ощущение. Наша задача от этой книги – каждый разворот – это иероглиф, это знак, который содержит в себе ощущение. Что самое интересное, писатели, которые написали свои тексты в нашу книгу, удивительным образом попали в визуальный ряд столь прочно, как будто они видели эту книжку заранее.
Подчеркивает Галина Быстрицкая. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
Группа этологов из Великобритании и США обнаружила, что шимпанзе имеют культурные навыки, которые накапливают и передают из поколения в поколение. Ученые сформировали три группы обезьян, две экспериментальных и одну контрольную. В экспериментальных группах было выбрано по одной взрослой самке. Их отдельно от остальных членов группы учили добывать пищу из специальной установки. Чтобы получить фрукты, самке из первой группы необходимо было сдвинуть дверцу, а другой приподнять ее. Когда самки овладели этими навыками, их вернули в группы. В течение недели после этого обезьяны экспериментальных групп собирались вокруг самки-эксперта и учились у нее хитростям открытия кормушки. Все освоили технологию. В контрольной группе, где не было шимпанзе-учителя, обезьяны не смогли добраться до пищи. Лунный зонд «Смарт-1» Европейского космического агентства завершил свою миссию, столкнувшись с поверхностью Луны. В момент падения скорость аппарата составляла около 2 км в секунду. Удар создал на поверхности Луны кратер глубиной 3 и диаметром 10 метров. Осколки породы разлетелись на 80 квадратных километров. Аппарат был запущен 27 сентября 2003 года. В течение 16 месяцев он передал большое количество информации. Так, в частности, было установлено присутствие на Луне кальция и магния, изучен состав кратеров и вулканических долин, получены детальные карты поверхности. В Северной Ирландии создана технология молекулярных опознавательных знаков, которыми можно метить отдельные клетки и микроскопические устройства. Ученые разработали набор сложных молекул, каждая из которых начинает светиться при соединении с веществом-ключом. В зависимости от строения созданные молекулы флуоресцируют при наличии определенного вещества в растворе, при отсутствии вещества, при наличии одного или нескольких веществ или только нескольких веществ одновременно. Таким образом, молекулы работают как логические операторы и их комбинации. В перспективе такая технология может использоваться в биологических, медицинских и нанотехнологических экспериментах. Беспилотный марсианский разведчик НАСА вышел на стационарную орбиту вокруг Марса. Теперь зонд готов к исследовательской работе. Разведчик стартовал с Земли 12 августа 2005 года. Зонд проделал путь длиной около 500 миллионов километров. Основная задача космического разведчика состоит в детальном исследовании поверхности атмосферы Марса. Для этого аппарат снабжен 6 приборами. В настоящее время за Марсом наблюдают 4 орбитальных автоматических станции, а по поверхности планеты движется марсоход НАСА.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. С публикациями газет Саратова вас познакомит корреспондент «Свободы» Ольга Бакуткина.
Жалоба саратовского журналиста Эдуарда Абросимова принята к рассмотрению Европейским судом по правам человека в Страсбурге, сообщает московский комсомолец в Саратове. В период работы советником бывшего губернатора Дмитрия Аяцкого Эдуард Абросимов был обвинен в клевете на вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина и сотрудника облпрокуратуры Дмитрия Петрякина. Основанием для обвинения послужили черновые записи статьи памяти служебного компьютера, причем часть из них была вычеркнута при редакторской правке, то есть Абросимов был осужден на 7 месяцев поселения за неопубликованную информацию, признанную судом клеветой. Апелляционные и кассационные инстанции в России пройдены, теперь вся надежда на Европейский суд, пишет газета «Московский комсомолец» в Саратове. Традицию отстаивать свою честь и достоинство на малой родине поддержала и коллега Вячеслава Володина, вице-спикер Госдумы Любовь Слиска. В середине лета 23 депутата городской думы Саратова направили президенту письмо с перечнем имущества госпожи Слиски, приобретенного, по их мнению, благодаря использованию служебного положения. Областная прокуратура не нашла нарушений закона в действиях вице-спикера. В свою очередь, Любовь Слиска обвинила в клевете в начале одного из подписантов, городского депутата Ивана Лобанова. Теперь она добивается возбуждения уголовного дела по статье «Клевета» в отношении еще 2 из 23 авторов письма – депутатов Ольги Баталиной и Валерия Пономарева. Московский комсомолец в Саратове считает, что Любовь Слиска поступает не по-государственному. Пересажает она половину городской думы. Кто работать будет? Задает вопрос газета. Видимо, в качестве реабилитации земляков в глазах влиятельных чиновников Вячеслав Володин выдвинут на звание почетного гражданина Саратова. А газета «Новые времена» опубликовала открытое письмо Любови Слиски с признанием к ней в любви и уважении, подписанное представителями саратовской интеллигенции. Начало учебного года – повод задуматься о здоровье школьников. 35% саратовских учащихся средних школ имеют различные заболевания. Особую тревогу врачей вызывает питание детей. Горячим питанием обеспечены лишь 70% учеников. И хотя этот показатель лучше, чем в целом по России, полноценное питание должны получать все без исключения школьники. Пока же в школьных буфетах запрещена продажа сладких газированных напитков и чипсов. Их заменят кефир и молоко, пишет московский комсомолец в Саратове. Дачная амнистия не сработает. Под таким заголовком вышла статья в газете «Время». Новый закон, упрощающий процедуру оформления дачи дачных участков в частную собственность, выгоден владельцам дорогих особняков. Они не составляют и трети саратовского дачного массива. Основная часть – это недорогие садовые домики, владельцам которых нет смысла платить 8-10 тысяч рублей за их оформление, пишет газета «Время». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
В Калининградской области начинается ежегодная акция «Очистим планету от мусора». Главные работы по уборке пляжей пройдут в Зеленоградском районе, в 30 километрах от Калининграда. Всемирная акция «Очистим планету от мусора» впервые была проведена в сентябре 1993 года жителями Австралии, которые очищали океанские пляжи. Постепенно к ней присоединялись люди из других стран, и теперь в ней ежегодно участвуют миллионы добровольцев из 100 стран во всех концах земного шара. О том, как акция будет проходить в Калининградской области, моя коллега Марина Катес беседует с сопредседателем группы «Экозащита» Александрой Королевой.
Почему, собственно, в Зеленоградске решили проводить эту акцию?
Вообще-то это традиционно, потому что в Зеленоградске море. Зеленоградский пляж, который густо усеян телами туристов в жаркий день и густо усеян мусором в конце лета. Там настолько много оказывается, что даже еще на 22 апреля на День земли хватает убираться. Но, кроме того, сложились так обстоятельства, что в управлении образования появился человек, который был прежде учителем биологии, с нами очень тесно сотрудничал, очень радостно воспринимал всякие новые методы образования и практические в том числе. И, в общем, вместе мусор мы убираем там очень давно. И поэтому теперь мы рассчитываем на то, что это будет не только Зеленоградск, но и Зеленоградский район. То есть 12 школ, какое-то количество детских садов, дом творчества, детский дом и так далее. То есть большое-большое количество детей мы можем сумеем вовлечь вот эту деятельность.
Фактически это федеральный курорт, который находится поблизости от Калининграда.
Да, и он, конечно, самый популярный для самих жителей Калининграда. Выходишь из поезда или автобуса, и сразу море.
А какое количество приезжих в среднем вот бывает за сезон?
Думаю, что это на десятки тысяч считается, а то и на сотни. Потому что вот каждый час приходит поезд, он выплевывает по 1000, наверное, народу, а каждые полчаса приходит автобус, в котором 50 человек помещается. И, в общем, вот так вот все лето люди приезжают на море.
И оставляют после себя мусор.
Да, оставляют после себя мусор. С одной стороны, это они такие, в общем, конечно, нехорошие. А с другой стороны, местные власти тоже, в общем, не очень много прикладывают усилий к тому, чтобы было куда положить этот мусор. Потому что все урны, какие только есть, все контейнеры, к середине дня оказываются погребены уже кучей мусора. То есть очевидно, что их просто не хватает. Не говоря уже о том, что стоят они только на набережной, а пляж-то простирается в сторону Курской косы и в противоположную, ну, в общем, его всего 120 километров. Там уже никто ничего, конечно, не ставит, и никто туда уже не ездит, туда даже дорог нет. Когда мы в прошлом году аналогичную акцию проводили и даже договорились с муниципалитетом, что будет машина, которая будет вывозить мусор, потому что уже выносить мешки там, когда убираешь за километр 2-3, не совсем ловко на своей спине. Кончилось тем, что машина муниципалитета мусорная увязла в песке, ее выталкивали, тоже было множество веселья.
Вот это вот программа экологического образования для Зеленоградского района осуществляется в рамках международного проекта «Наблюдение за природой Балтики». Угу. И на сегодняшний день в нем принимают участие более 20 тысяч школьников. Это действительно такое большое количество помощников у вас?
А это помощники со всех сторон Балтийского моря. Это действительно международный проект. В нем принимают участие Швеция, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Санкт-Петербург, Ленинградская область и, соответственно, Калининградская область. А сентябрь-октябрь – традиционное время исследований морского побережья и исследований по другим программам этого проекта. И исследования эти обязательно включают в том числе и уборку мусора. Поэтому получится так, что, в общем, вокруг Балтийского моря в разных местах, примерно одновременно в сентябре, будут действовать школьники из разных стран.
С сопредседателем группы «Экозащита» Александрой Королевой беседовала моя коллега Марина Катес. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В карельском городе Кандапога этой ночью была совершена очередная попытка поджога частного магазина. Прокуратура Алтая возбудила уголовное дело против замминистра строительства республики Владимира Акпашева, сбившего на автомобиле двух подростков. Адвокат пострадавших при обвале крыши Трансвааль-парка намерен обжаловать решение прокуратуры Москвы о прекращении уголовного дела против архитектора аквапарка Надара Кончели. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в августе составила 0,2%, а с начала года 7,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в августе в среднем по стране на 3,4% и составила примерно 1486 рублей на человека в месяц. За 8 месяцев года этот продуктовый набор подорожал на 10,1%, что превышает официальный прогноз по инфляции в целом за год, установленный Министерством экономического развития и торговли на уровне 9%. Правительство России одобрило проведение в 2006 году эксперимента по продаже на бирже по свободным ценам до 10 миллиардов кубометров природного газа. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. Документ дает концерну «Газпром» право продать на биржевой площадке по нерегулируемым ценам до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем там смогут реализовать независимые производители топлива. Эксперимент будет продолжаться до конца года или до момента продажи всего запланированного объема газа. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-августе, согласно оперативным данным, увеличилась на 2,5% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 318 миллионов тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья за 8 месяцев составил 140 миллионов 380 тысяч тонн, что на 4,8% превышает аналогичный показатель прошлого года. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, объединяющий ведущих производителей и импортеров автомобилей, заявил о намерении бороться с некачественным бензином в России. В сообщении комитета говорится, что в рамках решения этой проблемы он планирует договориться с одним или несколькими крупными производителями нефтепродуктов, которые будут готовы гарантировать качество своей продукции вплоть до конечного пункта заправочных станций. В этом случае автопроизводители смогут рекомендовать эти компании и их заправки своим клиентам. Серпуховский автомобильный завод с сентября приступил к производству микролитражных автомобилей АК, оснащенных двигателями китайского производства. Как сообщили его представители, выпуск прежнего варианта АКИ с российскими двигателями, не соответствующими экологическому стандарту Евро-2, был прекращен в конце июня. Такая модернизация привела к тому, что средняя розничная цена АКИ выросла примерно на 40% до 146 тысяч рублей. Курс доллара на сегодня 26 рублей 72 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И в конце часа новости спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день, вам слово.
Добрый день. Недавно российский бизнесмен купил права на организацию всех товарищеских матчей с участием сборной Аргентины. Об этом мы поговорим после выпуска спортивных новостей. Главные события происходили на кортах Нью-Йорка, где вторую неделю продолжается последний в сезоне турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат США по теннису. В женской части соревнований определились все участницы четвертьфиналов. В их числе три россиянки. Динара Сафина и Елена Дементьева выиграли вчера у французских теннисисток. Сафина у Виржини Роззано 6-0, 7-5. Дементьева у Араван Резаи 7-5, 6-4. Мария Шарапова взяла верх над китаянкой Нали 6-4, 6-2. Анна Чеквитадзе уступила еще одной представительнице Франции Татьяне Головин 3626, а Светлана Кузнецова проиграла Елене Янкович из Сербии 7-6, 3-6, 2-6. Также в четвертьфинал вышли американка Линдси Дэвенпорт, француженка Амели Моресмо и бельгийка Жюстин Анен-Арден. У мужчин стали известны первые 4 четвертьфиналиста. Первым в эту стадию турнира вышел россиянин Михаил Южный, неожиданно легко победивший 6-го сейного испанца Томми Робредо 6-2, 6-0, 6-1. Также 3 сетов хватило для победы другому представителю Испании Рафаэлю Надалю и американцу Энди Роддику. Надаль взял верх над чехом Иржиновиком, а Роддик над немцем Бенджамином Беккером. Австралиец Лейтон Хьюитт в тяжелом 5-сетовом матче оказался сильнее француза Ришара Гаске. Также вчера были доиграны 2 встречи 3-го круга. Марат Сафин без проблем справился с бельгийцем Оливье Расчусом 6-3, 6-2, 6-3. Немец Томми Хаас в 5 сетах обыграл американца Робби Гинепри. В Белграде продолжается чемпионат Европы по водному поло. В понедельник завершился групповой этап у женщин. В группе А сборная Испании выиграла у команды Голландии 12-11, а венгерки разгромили соперниц из Сербии 22-4. В итоге сборные Венгрии и Испании набрали по 7 очков. По дополнительным показателям первое место, дающее право напрямую выйти в полуфинал, заняла команда Венгрии. Сборная Испании и Голландии будут играть в четвертьфиналах. В группе Б россиянки одержали победу над немками 18-11. Сборная Италии взяла верх над командой Греции 8-7 и, набрав максимальное количество очков, 9, заняла первое место. Сборная России с 6 очками стала второй, команда Греции с 3 – третьей. В четвертьфинале российская команда будет играть со сборной Голландии. У мужчин вчера были сыграны матчи предпоследнего тура. В группе А первую победу одержала сборная России, обыгравшая команду Голландии 11-5. Сербы взяли верх над испанцами 16-11. Румыны одолели словаков 7-6. Лидирует сборная Сербии 12 очков, испанцы вторые 9, румыны третьи 7. Третья команда обеспечили себе место в плей-офф. Россияне занимают 4-е место в группе и будут играть в утешительном турнире, где главная задача – занять место не ниже 9-го, чтобы получить право выступать на чемпионате мира. В группе «Б» без поражений идет команда Венгрии, обыгравшая сборную Греции 10-8. Венгры обеспечили себе 1-е место в группе и вышли в полуфинал. Хорваты и немцы сыграли в ничью 9-9, итальянцы разгромили словенцев 27. Сборные Греции и Германии набрали по 7 очков, Италии 6. Эти три команды сегодня в заключительном туре разыграют 2 оставшиеся путевки в четвертьфинал. В минувшее воскресенье состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины, в котором, напомню, уверенную победу одержала бразильская команда 3-0. Этот матч стал первым из тех, права на телетрансляцию которых получил известный российский бизнесмен, рассказывает наш экономический эксперт Роберт Воскоричан.
Вообще этот матч стал возможен благодаря контракту, подписанному компанией, как сейчас модно выражаться, дружественной, ну а по сути дела принадлежащей крупному российскому бизнесмену, или как иногда их называют, олигарху, Виктору Виксельбергу. Его компания «Renault» подписала контракт с Федерацией футбола Аргентины, согласно которому компания «Renault» получает права на телетрансляции и сопутствующие коммерческие права на 24 матча товарищеских, я подчеркиваю, неофициальных товарищеских матчей сборной Аргентины. То есть она должна найти спарринг-партнера, подписать с этим спарринг-партнером соответствующий договор, точнее говоря, с фирмой, которая опекает, то есть визави компании «Renault», которая опекает спарринг-партнера, подписать договор с телевизионными компаниями и так далее и тому подобное. И за это, еще раз повторяю, за каждый матч чистые отчисления, чистый доход Аргентинской Федерации составит 750 тысяч долларов. Это вообще пионерский контракт для российской компании, тем более, что связан с такой довольно чувствительной и сложной сферой, как шоу-бизнес и в данном случае футбол как зрелище. И, в общем-то, многие предрекали, что будет это все рискованно, могут быть убытки. На самом деле никаких убытков не будет, это уже сейчас ясно. Вот, в частности, прошедшее воскресенье матч в Лондоне между сборными Аргентины и Бразилии. На примере этого матча можно понять, каковы примерные доходы. Ну, доходы делятся пополам между «Реновой» и швейцарской компанией, которая является устроителем всех товарищеских матчей бразильской сборной. Так вот, только от отчислений за продажу телевизионных прав компании получат примерно 6 миллионов долларов. То есть по 3 миллиона на «Ренову» и швейцарскую компанию, представляющую интересы бразильцев. Но есть еще доля от продажи билетов. и доля от размещения рекламы на стадионе. Соответственно, по самым скромным оценкам, этот матч принес от 10 до 12 миллионов долларов в целом. Вот и разделите на две равные половины, потому что там паритетные отношения. Вот примерно 5-6 миллионов долларов от одного матча. Вспомним 750 тысяч, которые надо отдать Аргентинской Федерации. То есть почти пятикратное, даже более шестикратное превышение отдачи над вложениями. Вот какой это бизнес. А в основе его что? В основе его зрелище, в основе его блестящая игра футболистов. Что аргентинская, что бразильская сборная, это, конечно, одни из сильнейших, если не сильнейшие команды, а по зрелищности наверняка это сильнейшие первые команды по зрелищности. Как выразился один футбольный обозреватель, мне нравится это выражение, он говорил об аргентинцах, но то же самое можно сказать о бразильской сборной, что эта команда как буквально кишит звездами, как тропическая река аллигаторами. То есть действительно, ну что не игрок, то звезда первой величины, то есть перечислять это можно до бесконечности. Единственное, что мы можем сказать и понадеяться, что раз уж российский бизнесмен, российская компания нашла возможность, деньги и рискнула своими фондами, средствами и подписала такой контракт с Аргентинской Федерацией, что наш футбол, в том числе и благодаря трудам нового тренера, голландца Хиттинга, достигнет, я имею в виду футбол на уровне сборных в данном случае, достигнет таких высот, которые позволят российским бизнесменам тоже платить нашей федерации 750 и миллион долларов отчислений за право на организацию и соответствующие прибыли от организации товарищеских выставочных матчей сборной России.
Думаю, что если и сбудутся надежды нашего специалиста по экономике большого спорта профессора Роберта Воскричана на то, что когда-нибудь и в товарищеский матч российской сборной олигархи станут с удовольствием вкладывать большие деньги, то произойдет это еще очень нескоро, пока же, например, на уровне клубных команд российского футбола тоже не на высоте. Так, вчера Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала новый рейтинг лист сильнейших клубов мира, и там лучшая российская команда ЦСКА занимает лишь 36-е место. Правда, год назад результат был еще хуже. Тогда лучшим был «Зенит», он занимал 52-ю строчку. А лидируют же в рейтинг листе испанские клубы, победитель Лиги чемпионов Барселоны и победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА Севилья. Третьим идет итальянский «Интер», который раньше занимал первое место. Ну, а сегодня мы продолжим следить за событиями на открытом чемпионате США по теннису. На веломногодневке Вуэльта гонщики в рамках 10-го этапа преодолеют 199 километров между городами Авилес и Мусео-де-Альтамира. А в Белграде на чемпионате Европы ватерполисты проведут заключительные матчи группового этапа. Ну вот, Арслан, у меня все о спорте.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Напоминаю, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Сегодня она посвящена ситуации в Белоруссии. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Если Америка выведет свои войска из Ирака, последствия могут быть катастрофическими.
Все делается по прямому заказу ФСБ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы объявляем о том, что захвачен самый главный представитель Аль-Каиды в Ираке после преступника Абу Айюба Аль-Масри.
Подписывая соглашение с Демократической партией, мы говорим полякам, что не нужно выбирать между чумой и холерой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.